И вас познакомила Мария Салычева. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Чем вызван большой рост числа аллергических заболеваний в 21 веке? Тони Блэр назвал дату своего ухода – 27 июня. В Испании завершается международная конференция по борьбе с наркоторговлей. Эти темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» в этом часе нашей программы. Это главная тема этого часа. Сотни миллионов жителей Земли в северном полушарии сейчас весной, в апреле, в мае переживают обострение сенной лихорадки или по-научному поллиноза. Ежегодно в аптеках многих стран появляются десятки новых лекарств, которые преждевременно объявляются панацеей. Врачи все же говорят, что для тех аллергиков, кто всерьез готов заниматься своим здоровьем, выход есть. Например, нужно просто правильно дышать. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Признаки весенней аллергии похожи на обыкновенную простуду. Ее симптомы – конъюнктивит, веки чешутся, глаза жжет, слезы, ринит, течет из носа, чихание, дерматит, красные пятна на коже вроде комариных укусов, приступы удушья. Дома вы чувствуете себя лучше, чем на улице. Утром симптомы проявляются сильнее, чем вечером. О том, как бороться с этим хроническим заболеванием, рассказывает наша коллега Ольга Беклемищева.
Можно, как советуют иммунологи, провести предварительную сенсибилизацию, то есть приучить организм к своему аллергическому агенту заранее. А можно пойти от обратного. Как это сделать, рассказывает Андрей Новожилов, главный врач клиники Бутейко в Москве.
Можно пойти от обратного и нормализовать функцию дыхания. В таком случае это приводит к устранению воспалительного процесса, и тогда нераздраженная слизистая оболочка контактирует с обычными аллергенами, не приводит к обострению воспалительного процесса и аллергической реакции не проявляется. А в реальности отсутствие аллергии гарантируется только лишь при нормальном состоянии функции дыхания.
Что это значит нормальное состояние функции дыхания?
Физической нагрузки в покое дыхание должно быть не видно и не слышно. Это считается нормой для здорового человека. В случае, если мы видим дыхание, и тем более, если дыхание слышно, то это считается избыточностью легочной вентиляции, за которой обязательно последует формирование воспалительного процесса. Если к нам обращаются люди, которые страдают аллергическим ринитом, например, и тогда мы предлагаем усилием воли чуть-чуть придержать дыхание, постараться дышать так, чтобы было внешне менее заметно со стороны. В течение 1-2 минут уменьшается отек, прекращается избыточная секреция и нос открывается.
Это был Андрей Новожилов. Но есть еще и ложные аллергии. Вот что мне рассказал профессор Михаил Костинов, заведующий отделением иммунопрофилактики Института вакцин и сывороток имени Мечникова.
Ложная аллергия, она начинается, как будто истинная аллергия, однако иммунный механизм потом различается. Вот часто бывает ложная аллергия в возрасте 20, 25, 30 лет, особенно молодые, которые страдают вот различными инфекционными заболеваниями, типа хламидии, микоплазмы. Вот тогда возникает типа вот аллергической сыпи или аллергические различные состояния, которые думают, что есть аллергия. На самом деле это не аллергия, это есть ложная аллергия.
И она как раз может быть вылечена окончательно.
А ложная аллергия – это есть устранить причину, и она все исчезает. Так как у аллергии, которая истинно настоящая аллергия, даже устраняется вот эта причина, которая уменьшается, все-таки она остается.
То есть, если человек, скажем, имеет аллергию на пыльцу цветущих берез, и он переезжает в ту местность, где берез нет, у него все равно будет аллергия?
Нет, она исчезает. Это временно. Но дело в том, что поллиноз, он же ежегодно повторяется. Другое дело, что можно тормозить процесс в этом году, если человек переезжает в другую зону, которая уже пыльца была или она ожидается.
Это был профессор Костинов. Так что с аллергией нужно научиться жить и контролировать ее. Конечно, вместе со своим врачом.
Насморк в начале мая ассоциируется исключительно с аллергией. В самом деле, что еще может быть причиной заложенного носа в такую теплую погоду? Но в календаре иммунолога период сенной лихорадки или весеннего поллиноза начинается с апреля. Просто в мае его уже трудно не заметить. С профессором, врачом-иммунологом и заместителем директора по науке научного центра здоровья детей Лейлой Наговзиной беседовала Ольга Беклемищева.
Апрель и май – это обычно те месяцы, месяцы, когда у нас цветут деревья. Дальше начинают пылить различные травы.
Лейла Сеймуровна, а что-нибудь придумали новенькое для того, чтобы избавиться от этой аллергии? В конце концов, ну сколько можно мучиться?
Не верьте тому, кто скажет, что сможет вас излечить от аллергии раз и навсегда, потому что организм, появившись на свет с другой чрезмерной реакцией, с аллергической, да, он такой и на всю жизнь останется. Единственное, что можно сейчас совершенно определенно сказать, что мы научились контролировать аллергию. Надо в осенне-зимний период провести такой метод, он называется очень длинно и сложно, аллерген-специфическая иммунотерапия, но суть его очень проста. Это то, как в средние века приучали организм к яду, когда начинают с очень-очень больших разведений, то есть разводят буквально там на бочку воды этот аллерген. Вводят каждый день увеличивают дозы, постепенно получается так, что организм привыкает к этому аллергену и в обычной жизни, встретившись с ним, перестает на него реагировать чрезмерно.
Лейла Сеймуровна, а ребенок, который в детстве проявил себя как аллергик, он в возрасте каком-то таком взрослом уже будет здоровым или это на всю жизнь?
Знаете, аллергия же, она очень многолика. То есть, например, когда ребенок рождается, прежде всего у него начинается проявление со стороны кожных покровов, так называемый атопический дерматит. Потом постепенно кожа очищается, и, скорее всего, начинается проявление уже со стороны других органов респираторного тракта. Аллергический ринит, который тоже, к сожалению, очень долго остается незамеченным во многих случаях. Иногда даже такая тяжелая болезнь, жизнеугрожающая болезнь, как бронхиальная астма. Потом, если успешно лечить этого ребенка, то может случиться так, что ремиссия болезни будет настолько длительной, что она будет продлеваться на многие годы. Но это еще не факт, что там, скажем, в возрасте 50 или 60 лет у него опять не начнутся кожные проявления аллергии. То есть я к тому, что перспективы, конечно, очень хорошие в этом смысле. У пациентов с аллергией мы действительно реально можем сегодня очень эффективно их лечить. Но надеяться на то, что мы сможем победить и излечиться раз навсегда, к сожалению, не нужно.
Так что если у вас или у вашего ребенка был в детстве диатез, скорее всего, во взрослой жизни у вас будет аллергия. Ольга Беклемичева для Радио Свобода, Москва.
Идеальных рецептов оградить себя от аллергии нет, но профилактика необходима, считают врачи. Коренные причины аллергии в ослаблении иммунной системы. А основная профилактика – это здоровый образ жизни, гимнастика по утрам, правильное питание, занятия спортом. Специалисты дают и более конкретные рекомендации. Вот некоторые из них. При аллергии на пыльцу растений в сезон цветения рекомендуется ограничить время пребывания вне помещений, занавесить форточки влажной марлей, не открывать окна при поездке в автомобиле, ежедневно проводить в квартире влажную уборку, исключить употребление в пищу растительных продуктов, продуктов, связанных с аллергенами растений, например, лесных орехов, пыльцу лещины и халву. Но при обострении лучше обратиться к врачу. Любой организм требует индивидуального подхода. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. В Самаре идет обыск в помещениях общественно-политического центра. Как сообщил Радио «Свобода» правозащитник Александр Лашманкин, представители силовых структур, не предъявив постановление прокуратуры, изымают компьютеры в помещениях Самарской ассоциации по защите прав избирателей «Голос». В Праге начались переговоры между Чехией и США о размещении на чешской территории американского радара, входящего в систему ПРО. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу об обнаружении в городе накануне Дня Победы автомобиля со взрывчаткой. Россия и Казахстан договорились о создании первого международного центра по обогащению урана. Сегодня в 9 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» российский час программы «Поверх барьеров». В числе главных тем вышла новая рок-энциклопедия «От Ленинграда до Петербурга». Премьера оперы «Евгений Онегин» в Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича Данченко. Книга «Мир русской женщины. Воспитание, образование, судьба. 18-й, начало 20 века». Интервью с Евгением Вестником и книга Ольги Трифоновой «Сны накануне. Последняя любовь Эйнштейна». Программа «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» завтра в 14 часов. Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Итак, главная международная европейская тема сегодня – это заявление премьер-министра Великобритании Тони Блэра о том, что он уйдет в отставку 27 июня с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Тони Блэр дольше всех в истории лейбористской партии возглавлял кабинет 10 лет. И сейчас с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Наталья, здравствуйте. Какая у вас последняя информация к этому часу, что именно сказал в Сэджфилде Тони Блэр? Пожалуйста.
Здравствуйте, Александр. Прежде всего, надо отметить, что Тони Блэр мудро поступил, выбрав для объявления даты о своей отставке с поста лидера лейбористской партии свой избирательный округ, где собрались не просто активные сторонники лейбористов, но, используя спортивный язык, именно фанаты Тони Блэра. И собравшиеся в лейбористском клубе пели, танцевали, и атмосфера была там такой, будто их лидер не уходит, а только что победил на парламентских выборах. А между тем, как вы уже сказали, совсем недавно, а именно 2 мая, Блэр отметил десятилетие пребывания лейбористов у власти и своего премьерства. Многие наблюдатели называют уход Блэра долгим прощанием, ведь он объявил о своем уходе еще в сентябре прошлого года. Ну а сегодня, вы уже сказали, он назвал точную дату. Именно 27 июня Тони Блэр подаст прошение об отставке королеве Елизавете II. Премьер в Британии, напомню, называется премьер-министром Ее Величества, впрочем, как и само правительство, правительством Ее Величества. И 27 июня станет последним днем Блэра в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Ну а раньше, немножко раньше этого заявления перед публикой, прошло заседание кабинета министров. Оно было непривычно коротким. Началось оно в 9 утра и завершилось через 15 минут, на котором Блэр и объявил своим министрам об отставке, добавив, правда, что, я цитирую, «сегодня не совсем обычный день». А его преемник, надо сказать, что мало кто сомневается, что это нынешний министр финансов Гордон Браун, отмечая заслуги Блэра, сказал, что он добился уникальных достижений и был уникальным лидером. Александр?
Наталья, поскольку событие, оно как бы не последнего часа, последний час это только речь, собственно, Тони Блэра, то хочется спросить, есть ли какие-нибудь отклики, поскольку европейские газеты уже вовсю пишут о заявлении Блэра, о его планах уйти в отставку. Вы вот упомянули Гордона Брауна, а есть ли еще какие-то комментарии?
Надо сказать, что Блэру отдают должное, как уникальному, как сказал Браун, политику и лидеру. Тем не менее, многие не могут ему простить войны в Ираке. И надо сказать, что вот в его речи сегодняшней, в его обращении к лейбористам, он тоже об этом сказал, о своих просчетах, правда, не упоминая их. Он, вот если вы позволите, я бы процитировала несколько его заявлений. Он, конечно, отметил достижения лейбористов за минувшее десятилетие, и это отмечают все без исключения и сторонники Блэра, и его противники. Но он сказал и о неудачах, правда, он их не перечислял, но все знают, что это война в Ираке, добавив, что всегда действовал так, как считал верным и полезным для страны. Кстати, вот интересный такой момент тоже. Он заметил, что работа премьера не такое уж сложное дело. Что вот, к примеру, родители, которые ухаживают за своими детьми-инвалидами, вот действительно трудная работа, сказал он. А работа премьера вовсе нет. Помимо откликов, сейчас, естественно, Блэру отдают должное, я бы отметила и еще такие его слова. Он сказал, что эта страна, Великобритания, благословенная страна, а британцы – нация особая. Мир это знает, и в глубине души мы это знаем. Я цитирую. «Это величайшая нация на земле, и это была великая честь служить ей». Ну и Блэр, понимая, что его не хвалят за многие дела, он поблагодарил народ Британии и извинился за то, что у него оказалось недостаточно времени, чтобы завершить начатое.
Наталья, спасибо большое за подробный репортаж. Напомню, Наталья Голицына из Лондона рассказывала о том, что именно говорил в своей речи Тони Блэр. Мы продолжаем «Время свободы». Как мы говорим в наших новостях, правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу о минировании автомобиля на Профсоюзной улице. Сотрудники ФСБ заявили о задержании в рамках этого дела двух человек – уроженцев Чечни и Дагестана. Напомню, автомобиль ВАЗ-2107, где оказалось взрывное устройство, был обнаружен вечером 8 мая на пересечении Профсоюзной улицы и Нахимовского проспекта. Операция по разминированию автомобиля длилась больше суток, рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Во вторник вечером, 8 мая, во дворе дома по улице Профсоюзной сотрудники ФСБ обнаружили автомобиль ВАЗ-2107. В его салоне, спинке заднего сидения машины, было спрятано взрывное устройство. С помощью специального робота в машине нашли 20 килограммов пластита. В багажнике оказался осколочный поражающий элемент в виде шариков. Взрывное устройство было полностью готово к использованию. По мнению специалистов, его можно было привести в боевое положение в течение нескольких минут. Имя хозяина автомобиля не разглашается в интересах следствия. По информации газеты «Коммерсант», на «семерку» сотрудников ФСБ вывела информация, полученная оперативниками из Дагестана и Чечни. Согласно этой информации, один из членов дагестанской группировки «Шариат» назвал сотрудникам ФСБ имена и адреса своих подельников в Москве. Двух подозреваемых минирование автомобиля задержали. Под подозрение даже попали около 10 уроженцев Чечни в Москве, которые часто собирались во дворе дома по улице Профсоюзной 26/44. Подобные сборы уроженцы Северного Кавказа часто практикуют в Москве с целью обмена информацией и знакомства друг с другом. У сотрудников ФСБ в данном случае регулярные сборы во дворе вызвали подозрения. После сообщения о заминированном автомобиле жильцы трех ближайших домов были эвакуированы. Все они провели ночь со вторника на среду в спортзале, расположенной рядом с средней школой, и вернулись в свои квартиры во второй половине дня 9 мая. Сотрудники ФСБ в итоге заявили, что им удалось предотвратить крупный теракт в Москве. У обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова двоякое отношение к этому заявлению.
Руководство ФСБ нас заставляет с этим недоверием относиться ко всему этому. Может быть, действительно это было опасно, может быть, действительно было так, как нам выложили. А может быть, это некий пиар. Я вот всегда разделяю сотрудников ФСБ. Оперативники могут действительно и предотвратить теракт. А политики от ФСБ, они могут заниматься политикой на это. Вот жизнь заставляет с недоверием ко всему этому относиться. Хотя, может быть, все это и реальность.
Так считает обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем «Время свободы». На очереди первая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Белый дом решил подтолкнуть иракское правительство к принятию важных законов, считая, что ближайшие месяцы станут решающими и в определении будущего американского контингента в Ираке, и в определении будущего самого Ирака. Так американские эксперты комментируют неожиданный визит вице-президента Чейни в Багдад. Во время необъявленного появления в столице Ирака вице-президент встретился с иракскими лидерами и, по его словам, был приятно поражен приверженностью иракцев в поиску решений серьезных проблем. Впрочем, главное заявление Дик Чейни сделал за закрытыми дверями кабинета в американском посольстве в Багдаде, где он встречался с руководителями Ирака. Их суть, согласно непоименованным источникам в Белом доме, заключалась в том, что иракцы без промедления должны принять законы, которые помогут обеспечить права всех этнических и религиозных групп. Прежде всего, это законы о справедливом делении доходов от экспорта энергоресурсов, возвращение некоторых прав бывшим членам Баатистской партии и закон о проведении местных выборов. Вице-президент Чейни также призвал иракских парламентариев заняться делами и отказаться от двухмесячных парламентских каникул, запланированных на летние месяцы, во время которых парламент закрывается. Это решение возмутило многих критиков администрации Буша в Конгрессе. Что, собственно, пытается добиться в Ираке Белый дом, в то время как скепсис по поводу будущего иракской кампании становится доминирующим чувством в Соединенных Штатах? Вопрос директору Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерману. Прежде всего, признаков стабилизации ситуации. И, судя по некоторым данным, стратегия применения доминирующей силы дает результаты, по крайней мере, в Багдаде. И это даже несмотря на то, что половина дополнительного 20-тысячного контингента все еще не прибыла в Ирак. Это самый обнадеживающий знак, поскольку если не удастся обеспечить безопасность даже в Багдаде, то невозможно надеяться на успех ни в чем другом. Перед администрацией Буша стоят гигантские проблемы. Это и нерешительность иракского премьера, который явно маневрирует, не решаясь окончательно порвать с радикальными шиитскими группировками. Он опасается, что в случае ухода американцев эти группировки возьмут реванш за все. Это и политические трения в Вашингтоне, поставившие под вопрос судьбу законопроекта о финансировании операций в Ираке и Афганистане. Это и явные разногласия внутри администрации. Как известно, Госдепартамент призывает к сотрудничеству с Сирией и, возможно, Ираном ради стабилизации Ирака, а в окружении президента в Белом доме другие настроения. Но, судя по всему, чем бы ситуация ни обернулась в Ираке в ближайшие месяцы, американские войска, скорее всего, останутся в стране, по крайней мере, до конца президентского срока Джорджа Буша. Похоже на то, но ситуация может в корне измениться, если к осени не будет достигнут ощутимый прогресс. И критики Белого дома сделают вывод, что новая стратегия не сработала, что мы продолжаем нести бессмысленные потери в Ираке. И тогда конгрессмены в самом деле могут принять закон, который свяжет руки президенту, прекратив финансирование операции. Пока большинство законодателей готовы дать президенту чуть больше времени. Директор Филадельфийского института внешнеполитических исследований Харви Сикерман комментировал неожиданный визит вице-президента Чини в Ирак. К немыслимой перспективе террористических ядерных ударов по Соединенным Штатам пытаются подготовить страну американские эксперты. Согласно сведениям газеты «Нью-Йорк Таймс», Белый дом организовал специальную группу, цель которой – отследить пути нелегальных поставок ядерных материалов, попытаться упредить террористов и подготовить планы наказания поставщиков ядерных материалов. Слово Алану Давыдову.
Сегодня страны, обладающие ядерным оружием, досконально знают, сколько друг у друга боеголовок, сколько ракет способны их доставить, с каких субмарин, самолетов или подземных шахт эти ракеты могут быть выпущены. Реакция на такой удар последует незамедлительно. Но если в американском городе сработает ядерный заряд, тайно доставленный террористами на территорию США, останется ли такое ядерное нападение безнаказанным? По словам специалистов, происхождение исходного материала будет выяснено, если удастся идентифицировать его образцы по базе данных МАГАТЭ. Радиоактивные материалы не анонимны, они, образно говоря, несут печать производителя. Но в базе МАГАТЭ существуют пробелы. Роберт Литвак, сотрудник Вашингтонского центра международных исследований имени Вудро Вильсона, входит в группу экспертов, привлеченных Белым домом к разработке концепции ответа на ядерную угрозу со стороны террористов. Основным приоритетом он считает необходимость блокировать всяческую возможность расползания ядерных материалов из ряда стран, которые ими обладают. Страны, вызывающие наибольшую заботу, это Россия и Пакистан. В 2004 году выяснилось, что пакистанский ученый-ядерщик Абдул-Кадыр Хан продавал ядерные технологии Ирану, Ливии и Северной Корее. Хотя пакистанские представители уверяют, что все под контролем, неясно, сохранится ли этот контроль после ухода президента Мушаррафа.
Рассказывал Алан Давыдов, и микрофоном в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил, выступая на пресс-конференции в своем избирательном округе в Сэшфилде на северо-востоке Англии. В Самаре идет обыск в помещениях общественно-политического центра. Как сообщил Радио «Свобода», правозащитник Александр Лашманкин, представители силовых структур, не предъявив постановления прокуратуры, изымают компьютеры в помещениях Самарской ассоциации по защите прав избирателей «Голос». В Праге начались переговоры между Чехией и США о размещении на чешской территории американского радара, входящего в систему ПРО. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Указ об отставке губернатора подписан в связи с тем, что президент утратил к нему доверие, сообщает пресс-служба Кремля. Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу об обнаружении в городе накануне Дня Победы автомобиля со взрывчаткой. Двое уроженцы Чечни и Дагестана были задержаны уже в среду вечером. В центре Алматы похищен сотрудник одной из ведущих телекомпаний Казахстана КТК Иван Лихаузов. До недавнего времени он был сотрудником службы охраны президента Казахстана. Россия и Казахстан договорились о создании первого международного центра по обогащению урана. Он начнет действовать в ближайшее время на базе химического комбината в Ангарске в Иркутской области. Соответствующее соглашение подписали сегодня в присутствии президентов двух стран Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева представители энергетических компаний Казахстана и России. Верховный суд России отменил приговор по делу 8 предполагаемых участников новосибирской группировки скинхедов, осужденных за нападение на уроженцев Узбекистана и Таджикистана. Дело возвращено в областной суд. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как мы только что сказали в наших новостях, Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова, поскольку ранее ему было предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Амурской области Антон Лузгин.
Отставка амурского губернатора не стала сенсацией. Политическая карьера Леонида Короткова фактически закончилась с первым заявлением Генпрокуратуры о возможном возбуждении против него уголовного дела. В итоге таких дел возбудили целых 4. Теперь уже бывшего губернатора прокуратура намерена привлечь к ответственности по статьям халатность, злоупотребление должностными полномочиями, нецелевое расходование средств, а также превышение должностных полномочий. Прокурор Амурской области Владимир Чистов уже заявлял, что намерен довести все уголовные дела до суда. Обвинение установило, что в декабре 2003 года Леонид Коротков обратился с письмом в региональную энергетическую комиссию с предложением включить расходы на содержание футбольного клуба «Амур» в энерготариф. Энергетики пошли навстречу губернатору. В итоге из кармана потребителей электроэнергии ушло более 40 миллионов рублей на содержание футбольного клуба. В прокуратуре утверждает, что таким образом администрация нарушила конституционные права граждан. Однако губернатор Коротков в этих делах далеко не новатор. Энергетики являются спонсорами таких дальневосточных футбольных команд, как «СКА-Энергия» из Хабаровска и «Луч-Энергия» из Владивостока. И никаких претензий прокуратура не предъявляла по этому поводу.
«Локомотив Москва», «Российские железные дороги», «Российское акционерное общество», которую команда содержится, естественно, за какую-то копейку, которую добавляет к билету пассажира, тонне груза и так далее, и так далее. Эта ситуация характерна для всей нашей страны,
сказал бывший губернатор. Как считают некоторые местные аналитики, губернатор Коротков просто своевременно не отреагировал на негласные предложения добровольно покинуть свой пост. Поэтому к несговорчивому главе области и применили столь жесткие меры. Предшественник Леонида Короткова на посту губернатора Анатолий Белоногов утверждает, что все гораздо проще. За 6 лет руководства областью Коротков так и не создал команду, которая бы эффективно решала проблемы области. Показательно, что из всех дальневосточных субъектов при Амуре получилось федерального центра меньше всего средств на развитие. Проекты, представленные областной администрацией, Москва назвала невразумительными. Большой потенциал приграничного региона так и не был использован. Напомню, что Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора при Амуре начальника департамента агропромышленного комплекса области Александра Нестеренко. Антон Луздин, Радио Свобода, Благовещенск.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Государственная комиссия России по радиочастотам упростила оформление частот спутниковой связи, чтобы подключить к интернету удаленные школы. Business Week в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире. Ну и операционная система Windows Vista компании Microsoft слишком энергоемка даже для самых современных ноутбуков. Как вы догадались, у нас на очереди панорама новостей высоких технологий, которые подготовила и представит моя коллега Ольга Орлова.
Главная новость выпуска. Компания Microsoft модернизирует свой бесплатный почтовый интернет-сервис Hotmail, который существует с 1996 года и насчитывает 280 миллионов пользователей по всему миру. Новое имя сервиса – Windows Live Hotmail. Как развиваются сегодня сервисы бесплатной электронной почты, рассказывает Александр Костинский.
Microsoft вынуждена улучшать свой почтовый сервис под давлением конкурентов, чтобы не растерять пользователей. Windows Live Hotmail значительно удобнее в работе, чем Hotmail. У него новый интерфейс и более совершенный спам-фильтр, увеличен объем электронного ящика. Но инновационными эти изменения не назовешь. Почти все функции обновленной почты копируют то, что ранее внедрила компания Google в своем сервисе Gmail. По объему почтового ящика Windows Live Hotmail и теперь уступает Gmail. Google сразу предоставляет около 3 гигабайт памяти, а Microsoft сейчас только 2.
новости коротко. Государственная комиссия России по радиочастотам упростила оформление частот спутниковой связи в полосе радиочастот от 14 тысяч до 14 500 МГц для радиолинии «Земля-космос». Изменения введены, чтобы успеть в рамках национального проекта образования к 1 сентября этого года подключить через спутники более 7 тысяч школ. Остальные школы России должны быть подключены к широкополосному интернету преимущественно по телефонным линиям по технологии ADSL. Известный деловой журнал Business Week в третий раз признал компанию Apple самой инновационной компанией в мире. Рейтинг определяется голосованием экспертов. Второе место занимает компания Google, но Apple набрала голосов в два раза больше. На третьем месте Toyota Motor, на четвертом General Electric, пятое досталось Microsoft. Операционная система Windows Vista компании Microsoft слишком энергоемка даже для самых современных ноутбуков, так как очень быстро расходует заряд батарей. Чтобы ноутбук работал под управлением Vista столько же, сколько под Windows XP, необходимо отключить новый трехмерный интерфейс Aero Glass. Но именно он и является главной приманкой для покупки Windows Vista.
С новостями высоких технологий вас познакомила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Мадриде сейчас проходит международная конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованная американским агентством DEA совместно с Министерством внутренних дел Испании. О работе этой конференции в рамках нашей традиционной рубрики «Мировая политика» рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В Европе DEA проводит свою ежегодную международную конференцию впервые. В ней участвуют представители 84 стран. На открытии конференции выступил министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава, который отметил, что наркоторговцы вкладывают часть своих огромных доходов в приобретение самых современных средств для осуществления преступной деятельности. Так, для доставки наркотиков в Испанию они, в частности, используют подводные лодки. Наркодельцы заключают соглашения с представителями мафиозных группировок в третьих странах, осваивая новые пути для своего товара. Так, недавно ими был открыт путь из Латинской Америки в Испанию транзитом через Западную Африку. Альфредо Перес Рубалькава. Борьба, которую мы ведем совместно с DEA, чтобы помешать транспортировке кокаина, имеет для нас особое значение. Во-первых, мы препятствуем проникновению кокаина в Испанию, во-вторых, его распространению в Европе, и в-третьих, эта борьба помогает в противостоянии с международным терроризмом, поскольку террористы все чаще действуют заодно с мафиозными наркокартелями. На вопросе о смычке наркоторговцев и террористов подробно остановилась в своем выступлении директор DEA Карен Тенти. В качестве примера она привела Испанию, где исламские террористы финансировали организацию взрывов в мадридских электричках 11 марта 2004 года за счет продажи гашиша. Директор DEA напомнила, что в Афганистане торговцы героином вошли в сговор с талибами и оказывают им содействие в нанесении ударов по силам антитеррористической коалиции. Сегодня торговля наркотиками наносит вред не только здоровью людей. Она представляет угрозу безопасности государств разных континентов. Свидетельство тому – события в Колумбии и Мексике. Бороться с этим явлением, по мнению Карен Тенти, – можно лишь совместными усилиями международного сообщества. Если мы не будем действовать сообща, в наши страны будут поступать все новые партии наркотиков, а наркоторговцы будут ворочать миллионами, засылая нам вместе с зельем партии оружия и взрывчатки, чтобы терроризировать наши народы. Выбор Испании в качестве места проведения конференции по борьбе с наркотиками не случайен. Именно эта страна является своеобразными воротами в Европу для латиноамериканского, в основном колумбийского кокаина и гашиша из стран Северной Африки. Здесь иностранные наркодельцы нашли себе достойного партнера в лице существующей уже столетия местной так называемой галисийской мафии. Наркотики доставляются в Испанию тоннами, в основном морем. Более мелкие партии переправляются самолетами. Солидная часть остается в Испании для внутреннего потребления, остальное отправляется во Францию и другие страны Западной Европы. Несмотря на все усилия полиции, кокаин и гашиш без особого труда покупаются на улице и в различного рода ночных заведениях. Розничной торговлей в основном занимаются африканцы, а также сами испанцы и цыгане. По употреблению кокаина на душу населения Испания занимает первое место в Евросоюзе. В последний год Министерство внутренних дел Испании вынуждено было выставлять полицейские посты даже в средних школах, где идет бойкая торговля кокаином и синтетическими наркотиками. В прошлом году в школах было арестовано 400 торговцев наркотиками. По части доставки кокаина из Латинской Америки в Испанию отличились в свое время россияне. Летом 1999 года в международных водах в районе Канарского архипелага испанские таможенники перехватили сухогруз «Таамсары», на котором находилось 11 тонн кокаина. 9 членов команды были осуждены на 10 лет и до сих пор находятся в испанской тюрьме. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Мадриде станет одной из тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет на волнах «Радио Свобода» в 20 часов по московскому времени, ведет его мой коллега Андрей Шары. В числе других тем организаторов марша несогласных в Самаре арестовывают и якобы срочно призывают в армию. Какие еще способы борьбы с инакомыслием может изобрести власть? Тони Блэр заявил, что уйдет в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства 27 июня. Поговорим о том, что изменилось в Англии за 10 лет его правления. И в Москве обсуждают версии неудавшегося террористического акта, почему сообщения об успехах спецслужб к датам важных праздников вызывают сомнения. Еще раз напомню, в 20 часов по московскому времени. Но пока в Москве 17:45, коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил, выступая на пресс-конференции в своем избирательном округе в Седжфилде на северо-востоке Англии. В Самаре идет обыск в помещениях общественно-политического центра. Как сообщил Радио Свобода правозащитник Александр Лашманкин, представители силовых структур, не предъявив постановления прокуратуры, изымают компьютеры в помещениях Самарской ассоциации по защите прав избирателей «Голос». В Праге начались переговоры между Чехией и США о размещении на чешской территории американского радара, входящего в систему ПРО. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Амурской области Леонида Короткова. Указ об отставке губернатора подписан в связи с тем, что президент утратил к нему доверие, сообщает пресс-служба Кремля. Правоохранительные органы Москвы объявили в розыск нескольких подозреваемых по делу об обнаружении в городе накануне Дня Победы автомобиля со взрывчаткой. Двое, уроженцы Чечни и Дагестана, были задержаны уже в среду вечером. Россия и Казахстан договорились о создании первого международного центра по обогащению урана. Верховный суд России отменил приговор по делу 8 предполагаемых участников новосибирской группировки скинхедов, осужденных за нападение на уроженцев Узбекистана и Таджикистана.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем «Время свободы». С сегодняшнего дня, с 10 мая, в Москве начались плановые отключения горячей воды. Проведение профилактических ремонтных работ или так называемая опрессовка сетей традиционно продлится 3 недели. В тех районах, где ранее была произведена замена старых труб на новые, время проведения работ, конечно, сократится. К примеру, жителям Южного Бутова без горячей воды придется обходиться не более 3 дней, по крайней мере, так обещают. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Гидравлические испытания на тепловых станциях и сетях Московской объединенной энергетической компании начинаются, как обычно, сразу после майских праздников. Приступить к опрессовке позволяет погода. Как известно, решение об отключении горячей воды в Москве принимается, когда среднесуточная температура не опускается ниже отметки плюс 8 градусов. Впрочем, дата 10 мая, когда запланировано начало ремонтных работ, достаточно условная. Отключения будут проходить поэтапно. В каждом районе назначен свой срок проверки тепло- и водосетей. В некоторых он отложен даже до августа. Почему это происходит, рассказывает ведущий специалист отдела по связям с общественностью Московской энергетической компании Александр Попинсков.
Отключение завершатся к концу августа. Все зависит от того, к какому центральному тепловому пункту относится то или иное строение. Отмечен срок 21 день, за который полностью должны пройти испытания и ремонт.
Московской энергетической компании принадлежат, а точнее подлежат ее контролю и эксплуатации, 9,5 тысяч километров трубопровода, что равно примерно расстоянию от Москвы до Токио. Безусловно, часть из них нуждается либо в полной замене, либо в капитальном ремонте. По производственной программе компании в этом году предполагается переложить порядка 250 километров труб, изготовленных по новой технологии, говорит Александр Попинсков.
С использованием труб из сшитого полиэтилена и остальных труб в пенополиуретановой изоляции. Скажем, какой эффект это дает, например, Бутова, Южного Бутова привести, когда горячее водоснабжение во время испытания отключается всего лишь на 2 дня. 2 раза по 1 дню. Южное Бутово строилось в конце 90-х годов, и там практически все трубы проложены по новой технологии. Само по себе это дает вот такой эффект. Скажем, из тех, которые находятся в эксплуатации МАЭК, порядка 11% трубопроводов переложены с использованием труб из сшитого полиэтилена и 13% стальные трубы пенополиуретановой изоляции. Остальные стандартная старая прокладка, стальные трубы.
В сокращение времени ежегодных ремонтных работ до 2-3 дней в году для всех москвичей не такая отдаленная перспектива. Трубы нового поколения, такие же, как в Южном Бутово, не требующие ремонта более 30 лет, должны быть переложены в большинстве районов Москвы в течение 5 лет.
В прошлом году Совет директоров МАЭК одобрил инвестиционный проект по перекладке трубопроводов диаметром до 200 миллиметров. То есть это самые основные трубопроводы, которые поставляют тепло и горячую воду. Он предполагает перекладку с применением новых технологий порядка 4435 километров. Рассчитана на 5 лет эта программа. С момента запуска основные трубопроводы будут переложены.
Стоимость этих работ 34 миллиарда рублей. Когда программа будет профинансирована и запущена, пока неизвестно. Однако москвичи настолько привыкли к регулярным ежегодным отключениям горячей воды, что принимают это неудобство как должное. Судя по опросу, к профилактическим работам на коммуникациях столицы жители города в целом относятся с пониманием. Каждый находит свой способ выхода из положения.
У меня нет горячей воды, поэтому меня не отключат. Я думаю, что это не так страшно, если по месяцу отключают, и люди как-то обходятся.
Процедура очень много доставляет нам хлопот, конечно. Кастрюльки греем, будем так говорить.
У нас есть нагревательный котел. Ну, как-то обходимся.
Отношусь спокойно, во-первых, потому что это мера необходимая, без нее никак не обойтись, потому что регламент нужно проводить обязательно, хотя бы раз в год. Как обхожусь? Мыть холодной водой, закаляют.
Грею на электроплите в кастрюле. Я считаю, что у нас в Ясеневе, я из Ясеневе, службы работают хорошо. Я на них пожаловаться не могу. Но, естественно, ну когда-то же они должны проводить ремонтные работы. И я с этим согласна.
Как известно, сегодня первыми в городе без горячей воды останутся микрорайоны Арбат, Даргамилово, Бабушкинский, далее ряд микрорайонов Замоскворечья, близлежащие жилые дома к станции метро Алексеевска, несколько микрорайонов Войковского района. Подробнее о сроках отключения москвичи могут узнать по телефонам горячей линии энергетической компании. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы», и этот час нашей программы завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о решении американских церквей предоставить убежище нелегальным иммигрантам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. К неудовольствию финансовых рынков Федеральная резервная система, американский центральный банк, оставил в среду неизменным кредитный процент, под который выдаются займы. Он сейчас составляет 5,25%. Инвесторы призывают главных банкиров страны удешевить кредит, чтобы оживить экономическую активность, поскольку экономический рост снизился в первом квартале наполовину в сравнении с концом прошлого года. Однако в своем заявлении Центральный банк заявил, что самую большую угрозу благосостоянию страны представляет инфляция, и он готов сделать все, чтобы удержать ее под контролем, по-видимому, даже подвергая экономику риску рецессии. Впрочем, федеральные эксперты предсказывают вполне уверенный 3-процентный экономический рост в нынешнем году. Две сравнительно юные иммигрантки из России, сестры Анжела и Диана Князева, старшей 21, младшей 19 лет, потрясают американский профессорский истеблишмент. Они получили профессорские должности в университете Рочестера в штате Нью-Йорк и в сентябре начнут преподавать международный финансовый менеджмент. За свои недолгие годы сестры успели экстерном сдать экзамены за среднюю школу, родители их обучали дома, закончили институт в России в 13-14 лет и защитили кандидатские и докторские диссертации в области международной политики и бизнеса в престижных Стэнфордском и Нью-Йоркском университетах. «Я не думаю, что термин «гений» подходит в нашем случае», — говорит в интервью газете «Нью-Йорк-Пост» одна из сестер. «Нам попросту были даны замечательные возможности и представились уникальные обстоятельства. Тот факт, что я младше наших многих студентов, никак не отразится ни на моей преподавательской, ни на моей исследовательской работе». Американские церкви готовы бросить вызов государству. В среду они объявили о готовности дать убежище нелегальным иммигрантам, преследуемым властями. Разговор не идет о превращении храмов и синагог в островки безопасности для миллионов нелегалов, но эта акция несет сильный символический заряд, рассказывает Ян Рунов.
Церкви в 5 крупнейших городах Америки планируют спасти нелегальных иммигрантов от депортации, предоставив им убежище в своих храмах, если законодатели не найдут пути, как легализовать 12 миллионов иностранцев. Католические приходы в Лос-Анджелесе и лютеранские в Северном Голливуде решили, что каждый храм даст приют одному нелегалу. Церкви в ряде других городов сделают то же самое. Организаторы этого движения считают, что сотрудники иммиграционной службы не пойдут на аресты нелегалов в храм. Основанием для этого служит случай с Эльвирой Орелано, нашедшей убежище в методистской церкви в Чикаго. Эта нелегальная иммигрантка из Мексики прячется там с августа прошлого года. Иммиграционная полиция не решается ее арестовать, хотя имеет на это право. Решение церквей вызвало протесты и споры по всей Америке. Однако Дэниел Рестрепо, директор Вашингтонского центра за американский прогресс, считает, что не следует слишком серьезно воспринимать новое церковное движение по предоставлению убежища нелегалам. Это новое движение дает несколько ложное представление о своих намерениях. Церкви не собираются давать приют уголовникам или террористам. Это скорее политический жест. Церковь показывает, что нынешняя иммиграционная система неэффективна, и законодатели должны, наконец, реформировать ее. Калифорнийский адвокат, бывший полицейский в Лос-Анджелесе Дональд Свайцер, возражает. Прежде всего, дело не в том, что неэффективна законодательная система. Проблема в том, что судебная система не следует этим законам. Нужно не переписывать законы, а следовать букве существующих. А решение церковников я считаю антигосударственным заговором по сокрытию преступников, нарушителей закона. Этим церковь хочет привлечь внимание не к несчастным нелегалам, а к себе самой. Потому что, понятно, в
нашей стране нет столько церквей, чтобы спрятать 12 миллионов человек. Инициативу христианских церквей поддержали также мечети и синагоги Лос-Анджелеса, Сан-Диего, Чикаго, Сиэтла и Нью-Йорка. «Для нас это акт милосердия и гостеприимства», — сказал раввин Майкл Файнберг, представляющий Нью-Йоркскую рабоче-религиозную коалицию. Но он и другие священнослужители обещают, что прежде чем предоставлять убежище, они будут проверять, нет ли у нелегалов криминального прошлого и аккуратно ли они платили налоги.
Рассказывал Ян Нурнов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Лучшей песней недели в списке хитов журнала Billboard стала композиция «Because of You» в исполнении молодой звезды ритм и блюза Ни Йо.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе главная тема – это политическая ситуация в Великобритании после объявления о том, что 27 июня Тони Блэр уходит в отставку. Кроме того, мы вернемся к расследованию в Москве. Там якобы предотвращен крупный теракт накануне Дня Победы. Имеется в виду машина на Профсоюзной улице со взрывчаткой. Ну и многие другие темы, и, естественно, очередная история Запада и Востока. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.